Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами «Открытый разговор» Латвийское радио 4, Ольга Князева. И также приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Оставайтесь с нами, вас уже много. Оставляйте комментарии обязательно к нашим видеотрансляциям. Доступно уже будет где-то через пару часов на YouTube. Жизнь до и после тюрьмы – это тема нашей сегодняшней передачи. Сегодня в Латвии примерно 3500 заключенных. Они находятся в тюрьмах. Цифры эти немножко разнятся. Где-то я видела 3200 человек, где-то 3500. Но я так понимаю, это постоянно гуляющее такое число. Но если человек совершил правонарушение, то его, конечно, помещают в заключение, чтобы уберечь общество от новых преступлений. Но мы редко думаем о том, а что происходит в тот день, когда ворота открываются, человек выходит на свободу. И крайне важно понять, готово ли вообще его общество принять после заключения, после того, как он находился в этих местах, готовы ли дать ему работу, насколько он будет интегрирован в это общество, не совершит ли он правонарушений опять, чтобы вернуться в тюрьму. У нас много, на самом деле, в Латвии различных программ по ресоциализации, и постоянно разрабатываются какие-то дополнительные целевые программы. Но сегодня мы поговорим, что же мешает заключенным вернуться к нормальной жизни после тюрьмы. Когда должен начинаться процесс ресоциализации, и кто должен в этом помогать. Представлю своих гостей. У нас сегодня в гостях Юрий Капустин, руководитель Центра социальной реабилитации «Ратники». Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Я только замечу еще, что это центр для осужденных, также для бывших заключенных и также для людей, которые страдают алкогольной зависимостью и также наркоманы. Так?
Ну, да.
Да, можем так сказать. Осужден. Еще я хотел подчеркнуть, что вы получили не так давно награду, да, от... Ну и человек, как Юрий, скромный человек, даже не хочет говорить о том, гордость, по-моему, какую-то награду за свой труд.
Ну, Латвия слепнумс.
Латвия слепнумс. Так, поздравляем вас тоже от нашей передачи, потому что то дело, которое вы делаете, очень важное. Илона Линде, заместитель начальника государственной службы пробации. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Криста Скара, глава отдела пробационных программ, тоже государственной службы пробации. Здравствуйте, Криста.
Добрый день.
Добрый день. И хотела бы сказать вообще, вы знаете, я хотела бы заметить, не все знают, что это такое служба пробации. Ну, как все тюрьмы, все понимают, что это такое, да. А вот что такое служба пробации, ну, думают, кто эти люди? И вот эта государственная служба пробации работает с 2003 года. И это... Главная цель этой службы – вернуть правонарушителя в общество. Может быть, вы поправите, какова главная цель. И у вас каждый год служба пробации работает где-то примерно 15-16 тысяч человек. С ними работают это люди, которые вернулись из заключения. Или они получили досрочное освобождение, и за ними тоже надо надзирать. Да? То есть самый разнообразный круг вопросов.
Я.
Так, да?
Да?
Да. Хорошо. Давайте начнем. 28-04-04-24. Телефон прямого эфира. Вы можете задавать вопросы и службе пробации, и вот центру реабилитации «Ратники» lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Наверное, Юрий, к вам вопрос. Вы человек, который много лет работаете с этими людьми. Человек, открываются ворота тюрьмы, человек выходит. И с какими проблемами он сталкивается, заключенный? Начиная от каких-то моральных, то, что общество, возможно, смотрит на него косо, не все хотят вообще с ним общаться, да, до заканчивая каких-то, ну, абсолютно бытовых проблем, которые тоже надо решать. Квартира, работа и так далее. Что больше всего?
Вы правильно заметили, что и так далее. Потому что в обществе существует миф, что чтобы помочь или реабилитировать бывших осужденных, ему необходимо дать работу и жилье. Это не так. На самом деле у него другие проблемы. Проблема очень просто формулируется. Эти люди не умеют жить на свободе. В тюрьме они умеют жить. Поэтому они туда возвращаются довольно активно. У нас официально это есть такой показатель, рецидив, то есть возвращение в тюрьму.
Сколько? По-моему, там 40 с чем-то было процентов.
Официально что-то 50 и около 60. Но это за 5 лет. А за 10 лет не считают, потому что за 10 лет будет 90% вернуться. То есть вот представьте, что вот эти вот люди, которых вы назвали, 3500, из них 90% в течение 10 лет вернется назад в тюрьму. И, ну, еще такой миф, что, ну, вор должен сидеть, знаете.
В тюрьме, да. Да.
Но это от непонимания, потому что это дорого. Потому что за то, что он там сидит, мы, налогоплательщики, платим 50 евро в день. А средний срок у нас 5 лет в тюрьмах. И вот если умножить 365 дней, да, на 50 евро, да, на 5 лет, то получится, что за каждого осужденного государство, то есть наши налоги, больше 90 тысяч платится. А он еще вернется туда с гарантией 90% в течение 10 лет. Так что проблема очень актуальная. Она в миллионах измеряется, только экономически. Ну, плюс климат в коллективе, плюс... А на самом деле эту проблему можно решать. И решать очень успешно. Но для этого надо сделать успешную модель. Как это делать?
Мы обязательно поговорим.
Надо, и начинать, естественно, просто я закончу.
Да, хорошо.
Начинать надо не с жилья и не с работы.
Начинать надо с отношения общества.
Нет, так, да? Начинать надо с того, что поменять человеку мышление, мотивировать его и помочь ему изменить ценности, свое мышление.
Хотела еще у вас уточнить. Вы с этими людьми вот напрямую общаетесь. Что они говорят? Они говорят, я не умею жить.
Нет, да. Ни в коем случае.
Что они говорят вам?
Когда у них спрашиваешь, какие у тебя проблемы?
Какие, да, какие проблемы?
Говорят, да никаких. Вот жилье мне нужно и работа. Они так же говорят, как общество, да? Но на самом деле, если работают, они до первой зарплаты. Потом, ввиду того, что проблемы-то зависимости, социальные, нравственные, психологические проблемы у человека, в таком вот, кто в тюрьме живет, да, и умеет жить, у него эти проблемы выходят на первый план. И поэтому дай ему работу, он ее очень скоро потеряет, потому что опять эти проблемы начнут действовать. Психологические, нравственные, социальные, да? Дай ему жилье, нечем будет платить. Он его опять потеряет и вернется в тюрьму. Так что закономерность очень такая очевидная. Поэтому надо начинать с изменения мышления. Мотивировать его, что есть другая жизнь. Ее показать, да, и научить. Научить жить на свободе.
Это очень интересное замечание, потому что, да, когда я пыталась, ну, я готовилась к передаче, пыталась найти вот эти проблемы, говорили и об инфраструктуре, о жилье, о том, что работодатели не хотят. Но, оказывается, проблема совершенно в другой плоскости лежит. И тут я хотела бы сказать, вот руководитель службы пробации Михаил Попусевич, он сказал то, цитата, «То, с чем мы имеем дело, различные представления в тюрьме и на воле о реальности. Нужно помочь реальность сопоставить с представлениями клиента. Одно дело – квалификация и зарплата, другое – привычка трудиться по 8 часов в день, и с этим есть проблемы». Это то, о чем сказал, собственно, предыдущий наш эксперт. Ваши наблюдения. Какие проблемы, когда говорят? Что говорят вам в ответ?
Латвийский,
я по-латышски буду говорить.
В принципе,
я согласна с Юрием. Определенно. И то, что мы видим в своей ежедневной работе, у этих людей нет навыков организовывать свой быт самостоятельно. И когда человек выходит из места заключения, возникает такая большая свобода, которую человек не умеет использовать. И особенно выраженно мы это видим в отношении тех людей, такая категория, которые освобождаются раньше условно, досрочно. И мы проводим и такую функцию электронный надзор. И когда мы...
С браслетами, да, которые, да?
Да-да. И мы с этими людьми вместе пытаемся сделать распорядок дня, предусмотреть время на разные занятия, когда человек сможет выходить из дома. И что мы видим? Без поддержки, без помощи эти люди не задумываются даже о таких привычных для нас вещах, что нужно будет пойти купить продукты, как он это сделает, на какие деньги, сколько времени у него это может занять, умеет ли он вообще это делать, потому что человек долгое время провел в месте заключения, и нужно сказать, что нужно больше вкладывать и в отношении навыков, как он будет использовать свои навыки в ежедневной жизни. И мы видим в отношении этой группы, нужна организация дня, и поэтому, как когда человек к нам попадает в рамках электронного надзора, этому человеку сравнительно легче включиться в общество, потому что у него есть этот помощник, этот график, который надо соблюдать. Но есть и совсем другая группа, которая, например, освобождается после отбытия полного срока наказания с дополнительным наказанием пробационный надзор. И тогда они тоже попадают в службу пробации. Но у них нет такого графика электронного надзора, и у людей начинается самостоятельная жизнь. И здесь мы опять видим такой вызов достаточно большой у этих людей. Потому что одно это что ожидает этого человека, и какие люди будут его окружать, и в отдельных случаях этого человека ждут друзья из прошлой жизни, которые помогают сначала, как умеют, и, к сожалению, не всегда успешно. И, конечно, самостоятельно приходится решать ежедневные бытовые вопросы. А этого человек делать не умеет. Поэтому мы стараемся. У нас есть хорошая практика, пока человек отбывает срок свое наказание в виде лишения свободы, ему тоже дается такой помощник. И,
как ментор такой, да?
Когда человек освобождается, этот человек его дожидается и помогает ему советом, показывает, что изменилось, рассказывает, ходит вместе с ним, помогает решать социальные вопросы. Это человек, с которым можно поговорить. И, конечно, и наш сотрудник, сотрудник службы пробации, и Юрий тоже делает очень важную работу. И есть возможность находиться в центре социальной реабилитации, если некуда больше идти. И там можно получить эту поддержку. Но без поддержки очень сложно.
Да, может быть, вы хотите добавить. Вы наверняка тоже сталкиваетесь с этими людьми. Вот это изменение. Вообще пришел интересный вопрос, который у меня тоже вот как раз есть. Но это я вот Юрию сначала задам. Да, ваши вот наблюдения, какие проблемы?
То, что общество чаще всего думает о людях, которые освобождаются из тюрьмы, ну, есть какие-то психологические сложности, с которыми они столкнутся, и потом, да, работа, зарплата, место жительства. Но мы на протяжении многих лет сотрудничаем с профессором Фергюсом Макнилом, и в своих работах он актуализировал 4 направления реабилитации. Только один из них психологический, то есть восстановиться после длительного заключения, в том числе и психологически. Второе — это социальный контекст, работа, место жительства. Но затем есть еще и моральная реабилитация. То, что человек реально сделал обществу. Ему нужно найти способ, как возместить это и снова стать частью своей общины, деревни, города. И большинство будет знать, почему он находился в заключении. И четвертое направление — это юридическая реабилитация. Потому что очень часто люди после заключения, особенно, я думаю, у молодежи, у них, для них закрыты множество возможностей юридических. Потому что есть судимость, запрещается работать в определенных местах, в определенных контекстах. То есть 4 направления реабилитации: психологическое, социальное, юридическое и моральное.
Мы об этом обязательно поговорим, и, как мне кажется, все, что вы перечислили, это должно начинать происходить часть уже как минимум в тюрьме, потому что если человек выходит, он совершенно не подготовлен, то достаточно будет очень короткого промежутка времени, чтобы он назад в эту тюрьму вернулся. Спрашивает наш слушатель, ну что, получается, что среда обитания для вот этих людей, заключенных, вне тюрьмы менее благоприятна, чем в самой тюрьме? У меня такой же вопрос возник, честно говоря, когда вы говорили о том, что люди не понимают, как им жить, и получается, может быть, им слишком хорошо в тюрьме, что они туда возвращаются. Как вам кажется?
Мне кажется, что они умеют жить в тюрьме, то есть в том обществе, в которое они возвращаются. А на свободе, как я говорил ранее, они не умеют жить. И действительно, вопрос среды, он определяющий. И вот наша программа, наша, я согласен вот с Кристианой о том, что вот 4 направления нужно человеку научить, практически научить, для того, чтобы поменять среду. Вот все, кто выходит из ратников, если они там удержались и
но есть не много, и которые не удерживаются,
не
да?
Так много, угу. Не так много. От 10-15% всего. Вот они действительно выходят с работы, с жильем, но и с другой средой обитания. Ну, в другую среду обитания просто так не придешь. Я вот вышел из тюрьмы, принимайте меня какой-то, я есть. а такой, как есть, ты нигде не нужен, на самом-то uh-huh. деле, действительно. Да, и поэтому надо поменять свое мышление, ценности и создать себе другую среду. А для этого надо саму измениться.
И Юрий, смотрите, к вам же приходят люди, которые, я так понимаю, изначально хотят уже реабилитироваться, измениться. Но есть ведь люди, а мы говорим, если обо всех, которые к вам не пойдут. Они, вернусь, ничего страшного. А таким что делать? С ними ничего нельзя сделать?
Вот это то, что вы сказали раньше. Нужно в тюрьме начинать. Угу. Мотивацию. Вот я хожу в тюрьму регулярно для того, чтобы рассказать людям, есть другая жизнь. И можно начать другую жизнь. Я такую статистику интересную читал, что в тюрьмах находится примерно 20%, ну, так скажем, грубо, уголовники по жизни. Им эта жизнь нравится, они так будут жить и меняться не хотят. 5% – это случайные. Ну, водители там сбил кого-то, экономические преступления там, взяткодатели, там, предположим, да, у них связи не порваны и ждут. А 75% можно вернуть в общество. Но они не знают как и не думают об этом. Они просто не думают об этом, потому что не знают как. Их надо мотивировать. Вот это начинать надо в тюрьме. Мотивацию. Ну, а дальше это уже как-то организовать. Это я могу отдельно рассказать.
Обязательно расскажете. Еще хотела узнать. Все-таки, мне кажется, если человек 2 года отсидел в тюрьме, то как у него порвутся эти связи? Ну, он не так долго был, да, в тюрьме. Особенно, если он не попал туда в 18 лет. Ну, например, взрослый человек, действительно, ДТП какое-то может быть, он сбил человека, ему дали вот этот срок. Вот сколько нужно провести в тюрьме, чтобы она уже показалась привычным местом обитания, а все, что вне ее, это чужое. Есть какие-то вот такие исследования?
Я думаю, что это очень индивидуально. Потому что кто-то уже попадает в тюрьму и сразу же разрываются контакты. У части наших клиентов есть друзья вокруг, которые все подряд употребляют. И образ жизни такой, что неизвестно, будет ли еще жив этот друг через 2 года. Есть такие, у которых в предыдущей жизни контекст был настолько тяжелым, одно это мотивировать, а второе дать ему надежду, что... Есть ли какая-то надежда, что можно жить лучше, если видишь, что друзья умирают? И это такая надежда, такое сложно для восприятия ощущение. Но по поводу продолжительности очень индивидуально. Кто-то прерывает связи, потому что заключение становится очень тяжелым опытом. Кто-то не сможет прервать, потому что он будет в заключении вместе с друзьями, если так можно сказать.
Да, хорошо. Какие у нас есть к вам вопрос программы? Программы. Понятно, что у вас есть надзор, есть электронные браслеты, есть ментор, который встречает и объясняет. Что еще вы делаете для того, чтобы этот возврат, можем так сказать, в тюрьму был меньше? И какой у вас статистика сейчас есть? Сколько человек, находясь в пробационном надзоре, возвращаются в тюрьму?
Очень мало, кстати.
У нас... Было исследование рецидивов, и это исследование по рецидивам показало, что наибольшие рецидивы – это у людей, которые полный срок лишения свободы отбыли в тюрьме. Это логично, потому что не было мотивации измениться, и именно поэтому этого человека не освободили досрочно, не заменили ему на условное наказание. И следующее – ту, куда люди больше всего возвращаются. Это та категория, которая условно освобожденные. И третья – это те, которые отбывают наказания в обществе различные. Но если мы посмотрим на период надзора, в каких случаях, в каком количестве случаев мы обращаемся в суд, если человек не выполняет условия. Надо сказать, что более чем в 90% случаев люди выполняют эти условия. То есть... Меньшая часть еще раз осуждена.
Да, что это уже все-таки люди, отсидевшие, но вы не работаете с тюрьмами. Вы не работаете, вот то, что сказал Юрий, менять мышление. Вы с тюрьмами не работаете, с людьми, которые еще сидят в тюрьме.
страдаем,
работаем в местах лишения свободы. Мы проводим тоже программы по социальной коррекции. Надо сказать, что две за это время для людей, которые совершили преступления против половой неприкосновенности и морали. Вторая группа — это молодежь. Это те группы, с которыми мы работаем. И также у нас ведется активное сотрудничество, и мы организуем межведомственные собрания. И в некоторых ситуациях, когда человек начинает отбывать наказание, мы собираемся вместе с представителями места заключения, смотрим, какой была жизнь человека, что могло способствовать или не могло способствовать совершению этого деяния. Если он попадал до этого в поле зрения наших учреждений, что именно может помочь нам работать с этим конкретным человеком. И мы также организуем и такие встречи межинституциональные, межведомственные, до того, как человек освобождается из места заключение, чтобы мы, служба пробации, могли понять, что именно было сделано в отношении реабилитации этого человека в месте лишения свободы, какие были достижения, какие вызовы, что нам следует учитывать. Участвует и представитель социальной службы, который тоже смотрит, какая помощь именно требуется этому человеку, как только он освободится из места заключения. То есть есть сотрудничество, очень тесное сотрудничество. И, конечно, на ежедневной основе с этими людьми работает персонал мест заключений. Мы более интенсивно с ним работаем, когда человек освобождается. И, конечно, когда человек освобождается, есть возможности работать и в области коррекции. У нас есть ряд программ коррекции. Криста о них расскажет более подробно. И они оцениваются индивидуально, какая программа какому человеку необходима. И также у нас есть возможность направить человека к специалисту, психологу, психиатру, наркологу, специалистам разных областей, если этот специалист требуется, и если он может помочь этому человеку. Потому что очень индивидуален круг проблем и очень отличается. Нет двух одинаковых случаев. Таких нет.
Да, ну, Крис, вот хотела,
может продолжить.
Да, сейчас дам слово Кристе. Просто я прочитала 4 года назад госконтроль, да, у него было большое заключение по политике ресоциализации экс-заключенных, и вот такой выводы были, в общем-то, не очень хорошие. Было написано, что вот эта программа работает только на бумаге. Программа есть, персонал обучен, однако во время отбытия наказания заключенные редко участвуют в мероприятиях по ресоциализации, а при выходе на свободу не получают достаточной поддержки общества и различных учреждений. Из-за этого многие возвращаются в тюрьму. Кроме того, часть заключенных так и не удается вовлечь ни в какие мероприятия по ресоциализации. Да, то есть было заключение государственного контроля. Я не знаю, может быть, оно устарело, потому что ресоциализация программа, это же дело добровольное. То есть кто-то может сказать, нет, мне это не надо.
Я начну. Необходимо разделять. Есть программы, которые реализуются в местах лишения свободы и которые очень-очень-очень необходимо вкладывать в мотивацию, чтобы люди участвовали. Потому что там, конечно, каждый сам решает. Есть, конечно же, свои интересы. Он может двигаться по этим ступеням в местах заключения, быстрее освободиться, если участвует в этой программе ресоциализации. Там у него есть возможность выбора. Если мы говорим о людях, которые попадают в службу пробации, то участие в программе пробации обязанность. Нет возможности выбрать. Если человек игнорирует это свое обязательство, эту обязанность, наступают последствия. Последствия очень суровые. Зависит, конечно, от функции, но вплоть до попадания в место заключения. И это внешняя мотивация, как внешний барьер, который все-таки заставляет взять себя в руки и участвовать в этих программах. Конечно, мы тоже должны вкладывать свою работу, мотивируя их, но это отличается от того, что происходит в местах лишения свободы.
Да, я поняла. Здесь программы обязательные, когда человек уже досрочно освободился, за ним надзор. А вопрос все-таки, да, вопрос все-таки те, которые могут сказать, ничего не хочу.
У нас примерно в год освобождается 2500 осужденных из тюрем. Из них, может, меня госпожа Линда поправит, только 25% или 30% – это пробационный контроль. То есть остальные, сколько, 75% остаются сами по себе, сами себе предоставлены. Они возвращаются в свою среду, и вот не умея жить. Конечно, вот если мы из этих 2500, так сказать, под пробацию идет, ну, условно, треть, да, замечательно, остается там 1800 каждый год, которые сами себе предоставлены, две трети, да. И вот с ними нужно работать, да, с ними никто не работает. И вот здесь вот действительно нужна система, о которой говорит контроль, да. Это было, да, 4 года назад, мне позвонили с народного валсконтроля и говорят, мы к вам едем. Я говорю, ну что ж, что я могу сказать, вы же валсконтроль. Они говорят, мы не проверяем неправительственные организации, мы едем знакомиться. Они приехали, целый день комиссия такая плотная работала, смотрела, что мы делаем, общалась с нашими клиентами, и через полгода они издали ПЕТУИМС, исследование, да, где действительно указали, что у нас есть тюрьмы, есть пробация, есть энтузиасты, которые успешно работают, нет системы. Вот о чем я говорю, когда я говорю, что надо начинать в тюрьме. В тюрьме работают с людьми, там есть отделы ресоциализации, да, и я хожу там не работать, а мотивировать только, да, потому что на самом деле ресоциализировать человека можно только на свободе. В тюрьме невозможно ресоциализировать человека, недостаточно для этого условий. Он не на свободе. Это очень важный фактор. Потому что действительно, как правильно говорила Илона, да, там же он в рамках определенных в тюрьме. Или вот в пробационной системе. Он обязан проходить программу, да? А когда он сам выходит, он ничего не обязан. Да? И поэтому он живет, как умеет. В той же среде, со своими ценностями, своим мышлением. Это его опять происходит изоляция после этого. Так вот, как же...
Как должно быть, на ваш взгляд?
Должно быть, вот, на мой взгляд, так. Система должна быть такой. Начало в тюрьме, продолжение в социально-реабилитационных центрах.
Отдельных, предусмотренных для... Обязательно быть... либо по желанию?
Конечно, добровольно. Но их надо мотивировать. Почему вот я абсолютно согласен с Кристой, да, когда они вот... Что значит мотивировать? У них должна быть надежда. А в чем надежда? Надежда, что, оказывается, можно изменить жизнь. И главное, показать им, как. И когда мы рассказываем, что мы работаем уже 25 лет, да, через нас прошло больше, там, почти 850 человек осужденных, бывших, да, из них меньше 10% вернулось в тюрьмы за 25 лет, да, тогда он начинает интересоваться вопросом. Потому что, вот действительно, с молодыми, с теми, кто недолго сидел, как вы сказали, есть проблемы. У него еще романтика в голове, это случайность. А есть вот у тех, кто долго посидели уже людей, ну, относительно долго, там, может быть, 10 лет, они говорят, я устал сидеть. Вот такой парадокс, да? Действительно, люди устают сидеть. Они понимают, что ничего здесь хорошего нет, вот, перспективы нет. Выйду, опять сяду. По 6-7 раз же возвращаются назад в тюрьмы, да? Это же ужасно. А мы все платим и платим за них эту огромную сумму.
Да, социальные центры, да, должны
центры,
быть.
И они уже передают в Пашвалдыбу людей подготовленных. А Пашвалдыба, когда люди подготовлены, с большей охотой предоставляет им жилье. Вот у нас из центра выходят все. Все, еще раз подчеркиваю, кто прошли программу с работой, с жильем и с другой средой.
Обитания. А жилье откуда? Самоуправление им дает?
Ой, знаете, много разных вариантов. Во-первых, самоуправление. Если он действительно имеет право, он становится на очередь в течение года, ему эта очередь подходит, он получает социальное жилье. Второй вариант. Жилье можно снимать. Если человек работает, с работой проблем в Латвии нет.
Как раз пришел вопрос, да, про работу, да, но я обязательно задам, у меня есть про учебу.
Работу, тем более у нас, как правило, наш клиент, он не айтишник, да, это вот...
Рабочий,
работа.
Да?
Рабочий человек, да, им такую работу не проблема найти. Но проблема не пить и работать, и первую зарплату, сразу же работа уже мешает. То есть вот о чем, что важно-то. Жилье, как я сказал, это вот можно получить социально за это время, да. Второе, снимать жилье. Раз я работаю, сейчас неплохие зарплаты для рабочих, он может снимать жилье. Третье, люди возвращаются в прошлую семью, или, ну, потому что, ну, что там говорит, зависимый человек, там наркоман, очень много у нас их, да, которые сидят, которые, как говорят, достал. И с ним уже не хотят дела иметь. Просто в семье. Но не видят, что он учится, что он работает, что он не пьет или не колется. Да, его принимают назад. Вот третье. Четвертое. Жениться можно, потому что у нас мало непьющих свободных. Женщин много свободных, а вот непьющих мужчин надежных мало.
Да, можно из тюрьмы, да, кого-то
пристроить? Нет, да? Вот это не вариант, не лучший. После реабилитации.
Хорошо. Юрий, скажите, вот этот тот момент, которого нет, это социальные центры.
Да,
так я понимаю. Их нету. Была какая-то, я не знаю, может быть, вы знаете, пробация, это тоже своего рода, наверное, какой-то социальный центр, но не для всех, а только для третьих. А что делать действительно? Как вы видите решение этой проблемы? Может быть, пробация в какой-то мере, не знаю, там 2-3 года нужна в добровольном виде для тех, которые освобождаются, но которым некуда пойти? Как вам кажется? Вы работаете в этой сфере. Вы наверняка, у вас есть, по крайней мере, мнение о том. Ведь 30% это не все заключенные.
Ну, пробация.
Я правильно поняла вопрос, что пробация как обязательная мера для всех?
Не обязательная, а добровольная, как социальный центр для тех, кто желает добровольную такую,
Я думаю, что нет. Пробация не должна занимать эту нишу. Мне кажется, лучше всего помогло бы человеку, если мы говорим об этой области, лучше помогли бы общество, организации, центры социальной реабилитации. Да? Да. Потому что недавно тоже читала, что если человеку помогли стать плохим человеком, преступником, человеку нужно помочь справиться, и никто лучше общества это не сделает. Мы говорим о добровольном участии, потому что это принятие, это доверие, и человек должен чувствовать, что его принимают, что ему верят, что он может измениться, и если общество будет к этому готово, в том числе и такие центры социальной реабилитации, то это очень и очень большой момент доверия для этого человека. То есть мне стоит меняться, это заметят, это отметят, увидят. Пробация поможет, но пробация — это только на определенное время. Столько, сколько установил суд. Для кого-то это полгода, для кого-то год, для кого-то два или три.
Тогда человек научится за это время жить уже в обществе. Юрий, а вот ваш центр есть, да, центр социальной реабилитации. То есть он есть. Таких должно быть центров больше просто.
По нашим подсчетам достаточно 10.
А у нас сколько?
Ну, насколько я знаю, более-менее отвечающих требованиям 2.
То есть просто нехватка этих центров, да? То есть
это не только нехватка центров. И они должны быть. Нужна изменена быть государственная политика. Угу. Потому что вот надо, чтобы тюрьмы не просто говорили о реабилитации, надо, чтобы они были мотивированы. Должна быть задача поставлена, что они должны мотивировать людей на реабилитацию. Суды должны отпускать. Не отпускают бывших осужденных, хотя по закону положено там кому-то через там определенное время выйти на свободу.
То есть досрочное освобождение или что?
Да, досрочное освобождение просто не отпускают. Для меня загадка, почему. Может, потому что ответственность не хотят брать на себя. Хотя по закону можно, да, отпустить. И вот что интересно, вот если у нас брать средний срок 5 лет, да, по закону он может выйти после, через 2/3, может, если он хорошо себя ведет в тюрьме, да, так хорошо, то есть он может выйти не через 5 лет, а через 3 года, с условием, что один год он пойдет добровольно в социально-реабилитационные центры, если бы они были. Так он же с удовольствием согласится на это. Потому что он увидит, когда приходит туда, что это замечательное место, где можно действительно изменить свою жизнь. Как ему помогают по определенной программе, которая у нас там работает. Вот то, что говорила Криста там по теоретически там МакНил, да? Вот мы все эти блоки используем у себя. Да? И тогда выходит действительно человек с другой средой, с другим мышлением. Так что одна проблема, вернее, вот нужна государственная политика. Даже деньги есть, чтобы создать такие 10 центров.
А в чем проблема тогда?
Нет государственной воли решить проблему. Вот так вот.
Вы сами сказали, эти цифры привели в начале, сколько обходится государству тюрьмы. Да. Сейчас вот Лепойская тюрьма новая строится. Это дорого. Инфраструктура тюремная, это дорого. И содержание. А почему тогда нет политики? Может быть,
вот этого мы спросили бы у Министерства юстиции. Потому что нет, вот пробация, она исполняет свою функцию. Мы прекрасно сотрудничаем.
Да. Да.
И с тюрьмами мы сотрудничаем. Но вот весь этот комплекс, пробация, тюрьмы, суды, прокуратура, это все под Министерством юстиции.
Спрошу наших...
Вы их ставите в невыгодное положение.
Я понимаю, что они это, ну, я не знаю, по-моему, здесь ничего нет. Если есть какие-то недостатки, то, по-моему, об этом надо говорить просто, тем более на общественном радио. Да? Как вы считаете, вот критика поступила, в общем-то, в вашу такую систему?
У нас были дискуссии об этом вопросе с Юрием, и нужно сказать, что у нас отличаются мнения по этому вопросу. И мы ранее сами обсуждали, у какой группы рецидив самый высокий. Это группа, которая отбывает полный срок наказания свободы и которая не попадает в службу пробации. То есть просто исчезает в обществе. И почему они отбывают это полное наказание лишения свободы? Им не хватает, не хватало мотивации измениться и сотрудничать, и участвовать в мероприятиях по коррекции в местах заключения, потому что если бы это было, их бы раньше освободили условно-досрочно. Ну, есть, конечно, группа, которая не сможет освободиться, но... Проблема именно с теми, кто после полного срока освобождается. И здесь, может быть, нужно смотреть с другой стороны. И, может быть, нужно развивать, нужно помогать развивать различные учреждения, центры социальной реабилитации, но не как принудительную меру. Да, должна быть государственная поддержка для таких центров, но это должна быть добровольная возможность идти, участвовать. Мы не можем назначать такую, давать обязанность человеку находиться в таком центре.
Но это была бы, наверное, одна из возможностей, что предлагает Юрий, то есть всех освобождать немножко досрочно и отправлять в центр пробации, где какой-то год за ними бы надзирали. Я вижу, да, это как... Я не знаю, как ваше мнение?
Я думаю, то, что мы здесь не упоминаем, это и роль общества, моральная роль. Люди, которые попадают в места заключения, они попадают либо за повторные правонарушения, либо за очень тяжкие преступления, потому что раньше, несколько лет назад, количество людей было очень большое, и сейчас изменилась ситуация, и, например, ребенок попадает в место заключения либо за очень тяжкое преступление, либо когда невозможно ребенка остановить, он все время совершает преступление. Если мы говорим только о реабилитации, о досрочном освобождении, то мы понимаем этот контекст. Это тяжкие и тяжелые, и часто очень тяжелые случаи. И мы видим еще один контекст. Человек, который начинает отбывать уголовное наказание за тяжкие преступления, имеет и различные вопросы или проблемы с душевным здоровьем. Это и особенности работы нервной системы, запущенность педагогическая, социальная, какие-то заболевания. И это вопрос образования общества. Первое, что люди совершили достаточно тяжкие преступления, чтобы мы их изолировали. И второе, мы платим много за эту изоляцию. Мы хотим, и мы знаем, что эти люди вернутся в общество, но, скорее всего, чего хочет общество? Чтобы это случилось как можно позже, а то и никогда. И если мы хотим их выпускать в центре реабилитации, это необходимо все очень хорошо продумать, и нужно понимать, что каждый случай индивидуален. Говорим ли мы об экономическом преступлении или о серийном убийстве?
Да, как раз спрашивают вопрос слушателя. Юрию вопрос, есть ли рецидивисты, которые встали на путь исправления? Либо это все-таки люди, которые один раз попали в тюрьму по какой-то случайности, и их можно, да, ресоциализировать. Вопрос от слушателя.
В том-то и дело, что рецидивистов легче ресоциализировать. У него появилась мотивация и понимание. А те, кто первый раз, я не думаю, что им даже нужна вот такая наша глубокая ресоциализация. Потому что, ну, у него еще не порваны, как правильно говорили вот коллеги, да, у них связи еще не порваны с обществом. А мы как раз работаем с теми, кто неоднократно судим. А таких большинство. Таких большинство в тюрьмах, на самом деле, кто сидит неоднократно. И вот с ними как раз успешно происходит реабилитация.
Вита пишет, что не надо никого выпускать. Уже несколько раз в Риге встречалась с бандитами, которых амнистировали зимой. И они все просто забирались в подъезды многоэтажек и спали на этажах, на полу, возле батареи отопления. Ведут они себя очень агрессивно. То есть люди против. Спрашивает наш слушатель, гостям в студии вопрос, насколько тяжело человеку, который вышел из заключения, найти работу. Здесь у меня есть исследование, проведенное управлением мест заключения. И это исследование, по-моему, прошлого года. Большинство или 78% населения считает, что человек, который совершил преступление, способен справиться. И лишь немногим меньше, или 73% населения считает, что, помогая бывшим заключенным интегрироваться в общество, они, скорее всего, не будут совершать новых преступлений. То есть, в общем-то, отношение общества довольно лояльное. Да? А что насчет работы? Дают работодатели наши работу или неохотно?
Я хотела бы сказать, последние годы ситуация изменилась, и на самом деле у нас бывает даже так, что к нам обращаются работодатели и открыто говорят, мы готовы взять к себе на работу людей, которые были осуждены, в том числе людей, которые какое-то время провели в местах лишения свободы. И есть работодатели, у которых на протяжении нескольких лет работают люди, которые отбывали наказание в виде лишения свободы. Отношение меняется. И был очень положительный опыт у этих работодателей. Если был положительный опыт такой ситуации, что у нас, в принципе, не хватает рабочей силы. И это та мотивация попробовать принять на работу и людей из этой группы. И это работает.
Да, да, добавьте.
Конечно, я согласен с Алуной. Сейчас же не секрет, у нас демографическая проблема. И действительно, рабочих рук не хватает. И мне тоже звонят работодатели. Да, мы готовы приезжать, забирать.
Серьезно?
Людей, привозить назад. Дайте только, да? Дело в другом. Что если человек не прошел реабилитацию, он долго не проработает. У него появляются деньги, он их начинает тратить безумно. То есть зависимость – это одна из самых главных проблем людей, выходящих из тюрьмы. Это зависимость, а не жилье и не работа. Зависимости. И он думает, что если он там 5 лет отсидел, он уже не употреблял.
Алкогольная зависимость?
Алкогольная, это... наркотическая, игровая. Зависимость от дурного характера, от эгоизма. Зависимости очень много. И вот это все предмет нашей работы. Да? Изменить личность, изменить мышление. Да? Вот о чем я и говорю. Это главная проблема. Помочь человеку в этом. Но его надо смотивировать, да, и потом помочь ему изменить свою личность,
свое мышление. То есть это психологическая работа или как?
Не только. Это вот как устроена наша реабилитация. Да. Это 6 блоков. Да? Первый блок – это дать необходимые нужды. Но он выходит часто там голый босс, ничего у него нет. Мы ему даем проживание в нормальных стандартных условиях, еду, если надо, одежду. Второй блок – психологический для зависимых. Третий блок – социальный. Что такое социальный блок? Для того, чтобы человеку научить связи восстановить с банком, с государством, с работодателями, с семьей. Это вот конкретно работа социального работника. Третий блок – это нравственный блок, да? Вот где мы расширяем границы мышления. Такого, да, то есть мы говорим о человеке, о Боге, о литературе, о искусстве, о живописи, о тех вещах, которые показывают человеку, что чтобы в обществе жить, надо немножко больше знать, чтобы не только показывать, я такой крутой парень, я там сидел, да, это никому не интересно, вот в свободном мире, да, будем так говорить. Вот это нравственные проблемы, с ними надо работать. Четвертый блок – это творческие, ну, в смысле, творческие занятия. Там металлообработка, деревообработка, чистка, там, маслостерапия, там, устро занимаются. То есть разные такие направления, чтобы человек нашел свое хобби. Для чего?
И сколько по времени это занимает?
Все занимает год. Каждый день занятия, а то и 3 занятия в день.
Этого
это
хватает?
Это серьезная работа. Ну, как хватает? Вот год хватает. Меньше 9 месяцев нельзя. Но это вот проходит это время, и оно быстро пролетает, люди не уходят. Да? Вот я говорю, только мы можем отчислить, если он нарушает, начинает у нас употреблять. Вот тогда мы отчисляем. Как правило, люди понимают, это интересно, это стоит. И еще блок 6-й – это практика. Вот то, что его учат, вот по этим вот блокам, да, которых вот и Кристо упоминал этим 6 блокам, да, ему еще нужно практиковаться. Вот это и есть наше, что в центрах-то происходит. Теоретическое обучение и практическое обучение. А когда человек прошел эту реабилитацию, у него появляется другая среда. Ему есть о чем общаться с этими другими людьми, а не столько вот с бывшим криминалом или с бывшими алкоголиками, наркоманами или еще кем-то. Вот в чем смысл реабилитации. И то, что там девушка спрашивала, пусть они сидят, но это дорого. И мы же их, они все равно будут выходить, будут делать новые преступления. Нету альтернативы реабилитации, ее просто нету. Надо этих людей возвращать. Почему у наших соседей северных, да, возьмем там Данию, там Швецию, Финляндию, в 3 раза меньше осужденных, ну, к уровню населения. В 3 раза. Они богаче, у них меньше. А мы можем эту систему построить. Всего-то навсего из еврофонда взять 10 миллионов. Это мелочи, на самом деле, мы не используем еврофонды. Построить 10 центров, кадры у нас есть, ну, мы их готовим, я имею в виду в Латвии, да? Социальные работники, психологи, там, мацетает.
Да, я надеюсь, что вам удастся все это, я не знаю, как-то какую-то программу может написать, или государство все это понимает тоже. Есть же были заключения госконтроля, я надеюсь,
после
что все...
После госконтроля нас вызывали в САИМ, там говорили, да, Министерство юстиции, там ваш покорный слуга, там, да, план мероприятий написали. Но его положили куда-то, и так он... Так что нет, вот пробация делает свою работу. Они молодцы.
Да, но мы поняли разницу,
есть,
что
есть
это для
политика.
Да, это вот в основном касается
вот
тех, которые
надо,
все-таки...
Да, правильно принять решение. Мы решаем эту проблему, которая сразу решит кучу проблем, да? Во-первых, вот лучше климат в обществе, меньше бюджетные затраты, да? Климат... очень важно, да? Вот мы все время в Латвии ищем свою Nokia, да? По многим показателям мы все время отстаем.
Только не говорите, что это наши заключенные.
Нет, это вот по этому вопросе реабилитация. Мы могли бы показать пример. Вот если бы создали эту систему, например, вот этим всем странам, новым членам Евросоюза, да, у них похожие проблемы. Поляки, чехи, болгары там, да, у них похожие проблемы. Но смотрят же то, как правительство работает, а не как энтузиасты. К нам приезжали со всей Европы учиться. Ну, такие страны, даже там и шведы, и немцы, и финны по несколько раз приезжали. Кембридж диссертацию писал. Что там говорить?
Да, нам, к сожалению, надо заканчивать. Очень интересный разговор получился. Вот вам передают привет, кстати, Ирина Винник. Она написала: сердечный привет Юрию, поклон за его работу, несокрушимую убежденность. Вы в своем деле много лет назад в Рижской думе мне довелось с Юрием познакомиться. Он приходил за помощью. До сих пор остаюсь в уважительном восхищении, терпения и удачи вам от... Наш слушает госпожа Винника, и поэтому она, думаю, услышала. И тоже вам, надеюсь, в вашей работе я желаю большой-большой выдержки, потому что работать сложно. Люди ведь разные бывают, и те, которые условно-досрочно освобождение, они могут быть и агрессивные, и всякие. И вам удачи в том, вам новых программ, и, конечно, эта тема огромная. Про нее будем говорить и говорить, и наверняка про новые программы, которые тоже будут появляться. Вот спрашивает наш слушатель, а как быть со здоровьем заключенных, насколько они годны к работе, потому что тюремные условия наверняка отнимают здоровье. Здоровье – это тоже отдельная тема, насколько у нас система здравоохранения готова этих людей, ну, не знаю, подлечить, наверное, чисто физически. Да, тоже, наверное, как какие-то программы существуют, которые помогают этим заключенным, да? Насчет здоровья.
Ну, конечно, существует, только не в нашем центре. У нас нет лицензии, мы медицинских услуг не оказываем.
Но вы можете привлечь как-то других каких-то.
Ну, как и все, семейные врачи находят, ищут, регистрируются. Да. Так что это тоже решаемая проблема. Mm-hmm. Да. Ну, действительно, люди бывают с подорным здоровьем. Но надо ее решать, как и все да. мы решаем. У нас у всех проблемы.
Спасибо большое, что пришли к нам в студию сегодня рассказать об этой важной теме ресоциализации заключенных. Представлю своих гостей. Юрий Капустин, руководитель Центра социальной реабилитации «Ратники». Спасибо вам за вашу работу, спасибо за то, что вам. Пришли к нам в студию. Илона Линде, заместитель начальника государственной службы пробации «Лейлс Палдесиумс». И Криста Скара, глава отдела пробационных программ, тоже государственной службы пробации «Палдес Лейлс». Спасибо огромное нашей замечательной Хелене, которая переводила всю эту передачу. Хелена, спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра встретимся, у нас будет разговор о рынке недвижимости, так что обязательно подключайтесь. Всем пока.